В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 17 июля, среда. Схинвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Евродепутаты посетили Ванно-Бирабишвили. Анатолий Баранкевич отправлен в отставку. Избирательная кампания в Грузии. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Госсекретарь США встречается с представителями арабских стран по поводу возобновления израильско-палестинских переговоров. Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с Эдвардом Сноуденом. Аль-Каида на Аравийском полуострове подтвердила информацию о гибели помощника лидера группировки. Госсекретарь США Джон Керри встречается сегодня в столице Иордании с представителями тех арабских стран, которые он считает ключевыми для возобновления зашедших в тупик израильско-палестинских мирных переговоров. В американском руководстве отказались подтвердить, какие именно арабские государства будут представлены на встрече. По сведениям агентства Рейтер, вероятнее всего, среди таких государств Бахрейн, Египет, Иордания, Ливан, Катар и Саудовская Аравия. Во вторник Керри в течение 5 часов встречался в Омане с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. В прошлом месяце после раунда отдельных консультаций с Аббасом и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху Керри заявил, что начало переговоров о окончательном статусе палестинской автономии представляется достижимым. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с американцем Эдвардом Сноуденом, заявил, что межгосударственные отношения для Москвы важнее, чем дрязги спецслужб. «Мы предупредили господина Сноудена, что любая его деятельность, связанная с нанесением ущерба российско-американским отношениям, для нас неприемлема», — сказал Путин журналистам. С конца июня бывший контрактник американских спецслужб Сноуден, которого США обвиняют в разглашении секретной информации, находится в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. Во вторник Российская федеральная миграционная служба подтвердила, что от Сноудена поступило прошение о временном убежище в России. Организация «Аль-Каида» на Аравийском полуострове подтвердила информацию о гибели при ударе с беспилотного самолета в Йемене помощника лидера группировки Саида Аль-Шихри. Когда именно он был убит, представитель боевиков, разместивший в среду видеообращение в интернете, не уточнил. О смерти Саида Аль-Шихри, также известного под именем Абу Сафьяна Аль-Азди, ранее неоднократно заявляли йеменские власти, последний раз в январе. Уроженец Саудовской Аравии Аль-Шихри был заключенным в тюрьме на американской военной базе в Гуантанамо, откуда его отпустили в 2007 году.
Эхо Кавказа. Новости.
Бухарест безоговорочно поддерживает намерение Кишинева подписать соглашение о укреплении сотрудничества с Евросоюзом. Об этом заявил находящийся с официальным визитом в Кишиневе президент Румынии Троян Бесеску на совместной пресс-конференции с молдавским президентом Николаем Тимофти. Бесеску отметил, что Румыния и впредь будет поддерживать территориальную целостность Молдавии и ее усилия по урегулированию Приднестровского конфликта. Молдавия намерена подписать соглашение с ЕС о стабилизации и ассоциация во время саммита Восточного партнерства в Вильнюсе в ноябре. Подписание этого соглашения рассматривается как первый шаг на пути членства Молдавии в ЕС. В преддверии визита в Кишинев Бесеску заявил нашей радиостанции, что в ближайшие 10-12 лет Молдавия сможет завершить процесс интеграции в ЕС. Оппозиционер Алексей Навальный и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин зарегистрированы Мосгоризбиркомом кандидатами на пост мэра Москвы, передает Евгения Назарец.
Кандидат от «Яблока» Сергей Митрохин и подсудимый выдвиженец РПР «Парнас» Алексей Навальный, даже получив удостоверение кандидатов в мэры, имеют разные шансы дойти до дня голосования. Навального судят по делу Киров-Леса, и от вердикта зависит, будет ли его избирательная кампания заочной. Быть кандидатом в мэры можно и под приговором, до тех пор, пока он опротестовывается и не вступил в законную силу. В этом смысле от оглашения решения суда 18 июля для кандидата в мэры Навального зависит далеко не все, хоть и многое. Регистрация кандидатами в мэры Москвы и для Митрохина, и для Навального – точка, после которой для них обоих начинается борьба, если не за кресло московского мэра, то за звание главного оппозиционера на предстоящих столичных выборах. Глава московского отделения РПР «Парнас» Илья Яшин уверен, что итоги выборов не предрешены, если Навальный доберется до дня голосования. Те же, кто не связан с Навальным партийными узами или совместным оппозиционным прошлым и будущим, рисуют несколько сценариев, как Навальному не дадут выйти на финиш избирательной кампании. Среди таких сценариев не только реальный тюремный срок по делу Киров-Леса, но и возбуждение какого-нибудь нового дела, как это опробовано на ЮКОСе. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Кандидатами на должность мэра российской столицы зарегистрировано уже 6 человек. Это представитель КПРФ Иван Мельников, председатель «Справедливой России» Николай Левичев, представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, исполняющий обязанности мэра Сергей Собянин. Задержанное на днях в Панаме северокорейское судно перевозило принадлежащее Кубе устаревшее оружие, признали во вторник кубинские власти. Министерство иностранных дел этой страны отметили, что вооружение, среди которых части ракет, два истребителя МиГ-21 и двигатели для данного типа самолетов, были отправлены в КНДР на ремонт, после чего их планировалось вновь доставить на Кубу. В Гаване при этом подчеркнули, что главным грузом северокорейского судна было не оружие, а сахар. Судно задержали в понедельник после того, как на его борту при осмотре помимо сахара обнаружили части ракет. 35 членов экипажа были арестованы. Капитан пытался перерезать себе горло. Госдепартамент США, комментируя ситуацию, похвалил решение Панамы проверить судно, замеченное ранее, как утверждают в Вашингтоне, в контрабанде наркотиков. В Великобритании вступил в силу закон о однополых браках. Королева Великобритании Елизавета II в среду одобрила законный проект, который днем ранее был принят британским парламентом.
Из нашей студии с обзором новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Иностранные политики вновь поднимают вопрос уголовного преследования представителей бывших грузинских властей. Пребывающего под арестом экс-премьера Грузии Ивана Мирабишвили сегодня навестили депутаты Европарламента. Интерес к судьбе арестованных политиков сохраняется также и в США. Подробности в материале Тэмура Кигурадзе.
Депутат Европарламента от Европейской народной партии Кшиштоф Лисек побывал в камере Ивана Мирабишвили уже не в первый раз. Если полгода назад его возмутило отсутствие в ней телевизора, то теперь Лисек жалуется на то, что бывшему грузинскому премьеру не дают видеться с семьей и вообще выглядит он неважно, сильно похудел. Депутат также заявил, что не видит необходимости держать премьера в застенках, так как он до своего ареста не раз выезжал из страны, если бы хотел, то давно бы сбежал от грузинских правоохранителей. Вместе с Лисиком Мирабишвили посетили еще четверо депутатов Европарламента. Их визит доказывает, что западные партнеры Грузии не считают нужным мириться с давлением на грузинскую оппозицию, заявляют представители национального движения. Позицию партии огласил депутат Георгий Кандалаки.
Мы надеемся, что этот интерес и заявление, которые день ото дня становятся все громче, заставят премьер-министра прекратить гонения, перестать применять меру пресечения в виде предварительного заключения, когда нет такой необходимости.
Сам премьер-министр Бидзина Иванишвили до объяснений по делу Мирабишвили не снизошел. Вместо него визит европарламентариев в тюрьму прокомментировал председатель парламента Давид Усупашвили. Он совсем не удивился заявлением Кшиштофа Лисика, ведь Европейская народная партия, которая является крупнейшей партией в Европе, в вопросе грузинской оппозиции имеет свою весьма субъективную позицию.
Ни для кого не секрет, что национальное движение входит в Европейскую народную партию, и она представляет их политический интерес. Поэтому в заявлении я не вижу ничего, кроме политической предвзятости.
Однако представители правящей грузинской коалиции подтверждают, что им раз за разом приходится отвечать на вопросы относительно ареста высокопоставленных чиновников из предыдущей властной команды. Под арестом уже два министра и еще один объявлен в розыск. Грузинская делегация, на этой неделе побывавшая в Вашингтоне для того, чтобы объяснить необходимость арестов американским политикам, даже захватила с собой главного прокурора Грузии Арчила Кбелашвили. По словам главы МИД Грузии Май Панджикидзе, прокурор лучше других сможет ответить на вопросы.
Мы знали, что такие вопросы есть, и считаем, что Арчил Кбелашвили исчерпывающе объяснил происходящие процессы и доказал, что в Грузии нет избирательного правосудия и перед законом равны все, как представители старой власти, так и представители новой.
В том, что процессы в Грузии прозрачны для Запада, уверена и депутат от большинства Тина Хидашели, которая также была членом делегации. По ее словам, вопрос арестов обсуждался лишь в очень общих чертах, без упоминания конкретных имен. В коалиции не считают, что аресты бывших министров станут проблемой в отношениях Грузии с Западом. Грузинская оппозиция уверена в обратном. Например, президент Саакашвили в среду заявил, что после визита в камеру Ваномера Бишвили депутаты Европарламента отменили свои встречи с премьером и министром обороны. На эти заявления молниеносно отреагировала пресс-служба Иванишвили, заявившая, что никаких встреч не отменялось, так как таковых вообще не было запланировано. Премьер готовится к визиту в Польшу, а министр обороны занят общением со своим армянским коллегой, находящимся в Грузии. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Указом президента самопроглашенной республики Южная Осетия вчера вечером отправлен в отставку руководитель аппарата правительства Анатолий Баранкевич. Это был единственный в правительстве активный участник боевых действий августа 2008 года, а через три года после этого Баранкевич заявил о себе как об одном из лидеров юго-осетинской оппозиции. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Указ об отставке появился накануне, ближе к вечеру, но в течение вчерашнего дня Баранкевича все еще показывали в телесюжетах о заседании правительства, где он выглядел по-деловому, обсуждал рабочие вопросы. Сегодня сотрудники аппарата правительства, которых я попросила рассказать о мотивах увольнения, не ответили на мой вопрос и посоветовали обратиться лично к Анатолию Баранкевичу. Однако я этого делать не стала, поскольку имею неудачный опыт общения с этим должностным лицом. Сразу после назначения на пост руководителя правительственного аппарата вчерашний герой августовской войны и оппозиционного противостояния неожиданно предстал передо мной обычным функционером, закопавшимся в ворохе бумаг, да к тому же оскорбившимся появлением журналиста. Баранкевича предупреждали, что это не его работа, делится со мной собеседник, не пожелавший назвать свое имя. Когда ему предложили эту канцелярскую должность, было понятно, что кадровому военному не справиться с юридическими тонкостями и потоком бумажной работы. Однако он сам сделал свой выбор и, видимо, пострадал от своей же некомпетентности. Мой собеседник, сам будучи активным участником противостояния с командой Эдуарда Кукойта, на новость об увольнении Баранкевича отреагировал спокойно. Он ведь тогда предал нас, когда уговорил подписать Аллу Джоеву соглашение, которое потом не было выполнено, продолжает мой анонимный собеседник. Он и потом выступал по местному телеканалу с призывом к Джоевой отказаться от инаугурации. И эта должность была тем самым предательским бонусом, которая не пошла ему впрок. Редактор независимой газеты 21 век Тимур Схурбати, напротив, считает увольнение Баранкевича непорядочным поступком властей. Для Схурбати, который сам являлся активным участником военного противостояния с Грузией, Баранкевич остается народным героем.
Процесс сам по себе очень и очень неприятный. Дело в том, что у этого человека имеются заслуги перед Южной Осетией, а обходиться с ним так просто неприлично. Скорее всего, кто-то решил пристроить своего. Так как у Баранкевича нет опоры в местной среде, вот его решили без проблем убрать. И есть еще один аспект вот этой проблемы. Дело в том, что он бельмо в глазу у нынешнего правительства. Фактически в нынешнем правительстве нет ни одного человека, кто был бы участником боевых действий в 2008 году. И это же обидно. Вот пригласили сейчас Домиентия Кулумбегова на должность еще одного вице-премьера. То есть места как таковые есть. И мне очень непонятно, почему его убрали. Я считаю, что Южная Осетия теряет свое лицо перед героем Осетии, перед гражданином Осетии.
О преемнике Баранкевича, Олеге Гаглоеве, известно немного. Ему 26 лет, закончил Московскую государственную юридическую академию. После окончания вуза работал заместителем начальника контрольно-правового управления аппарата правительства Южной Осетии. В 2011 году стал начальником правового управления этого же аппарата. В конце того же года был назначен помощником президента республики. Олег Гаглоев – член Национального банковского совета Южной Осетии. А еще редко, но пишет в ЖЖ. Судя по записям в живом журнале, мечтает пожить среди юридически грамотных и нравственно чистых людей. Цитата. «Просто хочется пожить в обществе, в котором все знают закон, чтят закон и действуют сообразно закону, когда бы не приходилось доказывать, объяснять и обосновывать окружающим элементарные для меня юриста вещи». Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем программу. Согласно избирательному кодексу, с 1 июля после назначения даты президентских выборов в Грузии официально началась избирательная кампания. По закону избирательная кампания начинается с момента назначения выборов, и с этого дня все кандидаты в президенты пользуются одинаковыми правами. На эту тему сегодня в рубрике «Некруглый стол» с экспертами побеседовала Кетти Бочаришвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Тема нашего некруглого стола – начало новой президентской кампании в Грузии. Сегодня наши гости – политологи из Тбилиси Петре Мамрадзе. Добрый вечер, Батону Петре.
Добрый вечер.
И Ника Читадзе. И вам добрый вечер, Батону Ника.
Здравствуйте.
И я хотела бы к вам перейти сразу с вопросом, Батону Ника. Сегодня некоторые ваши коллеги уже заговорили о неизбежности второго тура президентских выборов. Как вы думаете, почему? Разве те кандидаты, которые уже заявили о себе, и предполагаемый кандидат от национального движения тоже могут составить конкуренцию Георгию Маргвелашвили? Я при этом ни в коем случае не умаляю их персональных достоинств. Я всего лишь говорю о выгодных политических позициях.
Спасибо за ваш вопрос. Ну, учитывая тот фактор, что согласно социологическому опросу, который был проведен во второй половине июня нынешнего года Национально-демократическим институтом Соединенных Штатов Америки, рейтинг господина Маргвелашвили на данном этапе составляет 29%. Это учитывая тот факт, что два месяца, то есть в апреле нынешнего года, когда также NBI проводил данные социологические исследования, то в этом случае, когда еще господин Маргвелашвили не был назван официальным кандидатом от имени грузинской мечты, то тогда, значит, потенциальный кандидат грузинской мечты имел около 52% поддержки. Вот, соответственно, мы должны признать, что вот на данном этапе уже в июне поддержка представителя грузинской мечты снизилась, хотя, с другой стороны, должны признать тот факт, что господин Маргвелашвили находится на первом месте, и, соответственно, я думаю, что самый, значит, в этом случае большой шанс победить в президентских выборах имеет именно господин Маргвелашвили. Но, учитывая тот факт, что, значит, как мы уже отмечали, что его рейтинг составляет 29%, исключено, что в Грузии впервые в истории президентских выборов состоялся бы второй тур. Хотя, я думаю, что вот преимущество во втором туре, если второй тур состоится, будет у Георгия Маргвелашвили, потому что главным конкурентом господина Маргвелашвили является представитель национального движения, который имеет 10% поддержку. Я думаю, что во втором туре уже другие кандидаты президенты, госпожа Буржанадзе или Зугарбишвили и так далее, там подобное, не исключено, что они будут призывать своих сторонников именно голосовать за господина Маргвелашвили.
А почему, по-вашему, рейтинг упал у Маргвелашвили? Какие причины?
Рейтинг упал, значит, и у Маргвелашвили, и у грузинской мечты. На 13% снизилась численность тех представителей населения Грузии, которые говорят о том, что Грузия идет правильным путем. Только 45% населения Грузии, согласно социологическому опросу, думают о том, что Грузия идет именно в правильном направлении. Это касается и политики.
Я спросила у вас, политики. Да, в чем причины падения рейтинга?
Так, один, я думаю, что причина, главная причина в том, что люди, я думаю, что ожидали, что грузинская мечта начнет выполнять те предвыборные обещания, которые касались социальной политики, в том числе снижение тарифов, вкладывание миллиарда долларов в фонд по сельскому хозяйству и так далее и тому подобное. Но учитывая тот факт, что в мае, например, нынешнего года рост ВВП Грузии составлял 0%, соответственно, это ростом не назовешь, я думаю, что растет разочарование среди многих сторонников представителей грузинской
мечты. Спасибо. Спасибо. Бадно Петре, вы с этим согласны?
Вы знаете, я бы хотел напомнить, что по опросам NDI прошлого года перед выборами мечта получила ровно в 3 раза больше, чем предсказывала NDI. Более того, NDI тогда предсказывала, что такие вот политики, в кавычках Ахинга Григорьев, популярный диктор, и Георгий Тарганадзе гораздо более популярны якобы были, чем Иванишвили. Однако, так сказать, все получилось по-другому.
То есть вы тоже в числе тех людей, которые выражают серьезные сомнения в результатах опроса NDI?
И не потому, что NDI добросовестно действует, но там гораздо более глубокие причины, ведь выполняют все это грузинские агентства, связанные непосредственно с национальным движением. Я напомню, что Грегори Менджак, это человек, который один из основателей NDI, и, так сказать, фигура известна во всем мире. Он был в Тбилиси в прошлом году и дал свое известное интервью, в котором заявил, что, к сожалению, офис NDI в Тбилиси работает не на демократию, а непосредственно на национальное движение. Такое интервью было опубликовано, и, так сказать, я тому свидетель. Но я хочу согласиться с тем, что, безусловно, была чрезмерная экспектация со стороны избирателей по отношению к мечте, к Иванишвили и к, так сказать, тем обещаниям, которые раздавались. Прошло уже 9 месяцев, эта чрезмерная экспектация, конечно же, не была удовлетворена. И невооруженным глазом видно, что, конечно же, рейтинг их не тот, который был раньше, и даже у самого Иванишвили, а лично за него голосовали на самом деле, ведь пошли в коалицию те партии, которые без фактора Иванишвили даже бы барьер бы не преодолели, а сейчас они в парламенте занимают ключевые позиции благодаря ему. Тем не менее, я предсказываю, что если ничего не произойдет такого особенного, то Маглашвили как кандидат от Иванишвили, только потому что он, представленный Иванишвили, победит в первом же туре. Что касается Бакфарда, скажем прямо, это клятва преступник, я его знаю хорошо лично, многие годы. Это человек, который на номинальном посту председателя парламента верой и правдой служил садистскому режиму Саакашвили, не ударить, не прибавить. Я могу много привести тому фактов. Ведь наш парламент, а я был членом парламента, называли, к сожалению, западные политологи и эксперты резиновым штампом, который Саакашвили штамповал все свои решения. И тут шансов нет никаких.
Конечно, понятно. При этом, Бадно Петре, вот сегодня все равно упорно говорят, что сама по себе кандидатура Георгия Маргвелашвили при всем его авторитете личном и положительных человеческих качествах не тянет на президентство. И получается, я практически думаю, что повторяю вашу же мысль, что он будет послушно выполнять волю Иванишвили. Но ведь это мы уже проходили, и это дурно попахивает. Как, по-вашему, зачем это нужно премьеру?
Я знаю хорошо Маргвелашвили, и это не тот человек, а я его знаю, так сказать, с именем знакомым, который будет когда-либо выполнять чьи-либо желания. Он был советником и у Шварани, и у Бурджанадзе. Он оставил Бурджанадзе, так сказать, после того, как в свое время эта партия примкнула к национальному движению. Вот, так что тут думать, что он будет под влиянием, не приходится. Другое дело, и очень важное, и об этом забывают. Дело в том, что как только состоятся выборы президента в октябре, сразу автоматически меняется конституция, вновь избранный президент будет иметь гораздо меньше прав, так сказать, символические права, чем имел до сих пор президент, то есть Саакашвили, наш просроченный президент Саакашвили, который на самом деле истек срок в январе сего года. А основные права переходят автоматически к премьеру. К тому самому премьеру, кстати, Иванишвили опять напомнил всем, что он сразу же уйдет. Это, так сказать, его личная мечта. И как только стабилизируется ситуация, как только уйдет с поста Саакашвили.
Да, ну можно уйти, но все-таки иметь возможность управлять государством. Мы об этом говорили.
Вы знаете, так не бывает обычно. Так не бывает, если не создано соответствующее.
Ну а если есть фонды сильные, то, наверное, можно.
В повлиять, конечно же, можно. И я очень надеюсь, зная, опять-таки, лично всех актеров, акторов, и в том числе Ивана Швили, зная вот человека, который не только потратил колоссальное состояние совершенно бескорыстно на Грузию, но и вопреки всем своим, так сказать, интересам, самоотверженно вступил в политику. Очень это
Спасибо.
Я очень надеюсь, что он полностью не уйдет.
Ника, к вам вопрос. В этих выборах вопрос отношений с Россией и Западом остается практически ключевым. Маргалашвили разделяет взгляды премьера и коалиции, в общем, на развитие добрососедских отношений с Россией, не теряя при этом ориентации на Запад. Нино Бурджанадзе тоже известна своими отношениями с российской политической элитой. Вот разве что Саломе Зурабишвили, которая обещает подтянуться к выборам, вряд ли изменит свои жесткие взгляды в этом вопросе, ну и кандидат от националов, наверное, будет вполне предсказуем. Как по-вашему, какой обещает быть борьба между основными кандидатами в этом ключе?
В этом случае, знаете, конечно же, вот основные кандидаты, я имею в виду господина Маргалашвили и, по всей вероятности, господина Такрадзе от национального движения, то я думаю, что в основном вот во время проведения предвыборной кампании, то их взгляды на внешнеполитическую ориентацию Грузии, я думаю, что будут совпадать. Потому что и господин Маргалашвили будет заявлять о том, что Грузия должна интегрироваться в Европейский Союз, НАТО, и, разумеется, господин Бакраты будет обязательно этого же мнения. Хотя, конечно же, ну, что касается России, там позиции отличаются от друг друга. Хотя и национальное движение в этом случае, конечно, не против проведения диалога с Российской Федерацией. Так что в основном, я думаю, что в этом случае, что касается внешней политической ориентации Грузии, то во время предвыборной кампании не будет противоречий между двумя основными кандидатами. Я думаю, что здесь разность в позициях будет заключаться в других вопросах, которые касаются социальной политики, которые касаются экономической политики, потому что мы знаем, что грузинская мечта более придерживается левых взглядов в экономике Грузии, и, соответственно, на данном этапе в структуре бюджета где-то 25% приходит именно на социальные расходы. А что касается национального движения, то она более придерживается правой ориентации в направлении экономической политики.
Понятно, Бадну. Ника, да. И не могу тот же вопрос не адресовать Бадуну и Петре, который, в общем, известен тем, что всегда давал приоритеты отношениям с Россией. Слушаю вас, Бадну Петре.
Я хочу напомнить, что генсек НАТО Расмуссен несколько раз за последнее время, сейчас больше Тбилиси, отметил готовность нового правительства улучшать отношения с Россией как основное достижение на пути сближения Грузии с НАТО. Что вот это вот убеждает НАТО в том, что Грузия может быть достойным членом НАТО в будущем. Ибо это необходимое условие. Запад никогда не хочет и не захочет иметь какое-то партнерство, либо дружить свои отношения с страной, которая строит свои отношения на конфронтации с Россией. Об этом президент Обама заявил в Москве со всей ясностью, помните, в июле 2009 года. И призвал НАТО, и что, кстати, и выполняется, на сближение с Россией, партнерство, интеграцию и так далее и тому подобное. Что касается населения Грузии, то тут более 80% в самые вот те годы, 2008, 2009 и так далее, по сегодняшний день, они за то, что были восстановлены нормальные, добрососедские, дружественные отношения с Россией. Люди очень в этом заинтересованы. Напомню, что в период правления Саакашвили в России оказалось не менее миллиона грузин, то есть каждый четвертый. А Москва – это второй город в мире по количеству грузин, значительно превосходя по населению грузин, чем второй город Грузии Кутаиси. Вот такая вот ситуация. То, что сейчас вот продукция вышла, сейчас уже прямо разговор о том, что прямо и рейсы заработают, семь городов будут прямо и рейсы и так далее. То есть я сторонник, так же, как большая часть населения Грузии, сугубо из прагматических соображений. Это нужно, необходимо для спасения и развития грузинской государственности, благополучия грузинского народа. И это также необходимое условие для будущей интеграции Грузии, в евроструктуры, какие бы то ни были они структуры, и для создания перспективы воссоединения Грузии.
Спасибо, Батуну Петре. И вам, Батуну Ника. Я напомню, что сегодня нашими гостями были политологи из Тбилиси Петре Мамрадзе и Ника Читадзе.
С экспертами беседовала Кети Бучеришвили. Напомню также, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу, и сегодня 17 июля, среда. На нашем сайте www.echokavkaza.com вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами Александр Касаткин. В Тбилиси Сухумицкий навали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время, с региональными новостями из пражской студии, Любовь Баматова.
Грузия просит Евросоюз дать оценку действиям российской стороны по обустройству де-факто границы самопровозглашенной республики Южной Осетии. Как сообщает МИД Грузии, этот вопрос поставил первый замминистра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на встрече со спецпредставителем Евросоюза на Южном Кавказе Филиппом Лефором. Залкалиани указал на то, что эти действия российской стороны являются нарушением суверенитета, территориальной целостности Грузии, принципов международного права и соглашения о прекращении огня между Грузией и Россией от 12 августа 2008 года, отмечено в сообщении МИД Грузии. Российские пограничники вчера, 16 июля, возобновили обустройство линии разделения в Цхинвальской зоне конфликта. При этом часть домов, приусадебных участков, кладбищ и пастбищ оказываются на подконтрольной оккупантам территории. На прошлой неделе находящийся в Тбилиси еврокомиссар по расширению и соседской политике Штефан Фюле пообещал, что действия российской стороны будут обсуждены в ходе заседания комиссии ЕС-Россия. Делегация во главе с министром обороны Армении Сейраном Аганяном сегодня, 17 июня, прибыла с официальным визитом в Тбилиси, сообщает пресс-служба Минобороны Республики. В состав делегации входит первый замминистра Давид Танаян, представители оборонного ведомства и Генштаба. В ходе визита Аганян встретится со своим грузинским коллегой и с другими высокопоставленными чиновниками. На встречах будут обсуждаться текущие и перспективные вопросы военного и военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран, передает «Новости Армения». Члены Комитета обороны и безопасности Европарламента навестили в тюрьме экс-премьера Грузии Вано Мирабишвили. Как сообщил Арно Денжан журналистам, у генсека бывшей правящей партии «Единое нацдвижение» побывали 5 евродепутатов, которые представляют разные политические силы. По его словам, это не политический визит, они навестили человека, который часто бывал в Европарламенте. По словам Денжана, Мирабишвили сильно похудел. Представитель Европарламента считает, что следствие должно быть доведено до конца. При этом он считает, что предварительное заключение должно применяться лишь в исключительных случаях. По мнению Денжана, он не уверен, что в этом конкретном случае предварительное заключение Мирабишвили оправдано. Подобно Денжану, депутат Кшиштоф Лисек заявил, что он навещал Мирабишвили 6 недель назад, и за это время тот очень похудел, и его должны осмотреть врачи. Он также отмечает, что не решен вопрос коммуникации Мирабишвили с семьей, еще раз выразил удивление пребыванием Мирабишвили в предварительном заключении.
С новостями, с региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Предварительное заключение парламентского комитета по правам человека Грузии относительно событий 17 мая в Тбилиси вызвало недовольство некоторых правозащитных организаций. В свою очередь, духовные лица и МВД Грузии одобрили текст заявления. Напомним, в тот день многотысячная толпа агрессивно настроенных граждан пресекла проведение молчаливой акции протеста против гомофобии и насилия, устроив массовые беспорядки в грузинской столице. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
Спустя 2 месяца после событий 17 мая парламентский комитет по правам человека опубликовал свое предварительное заключение. После долгих консультаций с правозащитниками депутаты однозначно осудили факты физического насилия. Вместе с тем, парламентский комитет высоко оценил действия церкви и государства, которые сделали все необходимое, чтобы помешать насилию. Текст заключения зачитала глава комитета по правам человека Эка Беселия.
Комитет подчеркивает, что ни в одном из заявлений патриархии Грузии, сделанных до 17 мая, не было призывов к насилию. Более того, католикос-патриарх сделал заявление, что церковь отмежевывается от насилия. Он также публично раскритиковал духовных лиц за факты насилия. Министерство внутренних дел проявило максимальные усилия, благодаря которым стало возможным избежать фатального исхода и в ряде случаев защитить людей от насилия.
Присутствующие на заседании комитета духовные лица оценили заключение как объективное, говорит отец Георгий.
Любое духовное лицо имеет право выразить свою позицию. Конечно, было намерение провести мирную акцию, ни у кого не было цели оскорбить кого-то. В конкретном случае какой-то человек, к сожалению, не удержался.
Замминистра внутренних дел Леван Изурья подчеркнул, что не было зафиксировано ни одного факта серьезных увечий участников акции против гомофобии. Поэтому он настаивает на том, что полиция обеспечила безопасность ее участников с учетом полученного опыта, чиновник выступил с инициативой, чтобы в будущем дистанция между участниками акции и контракции была определена законодательно. Однако именно та часть заключения Комитета по правам человека, которую положительно оценили представители церкви и государства, стала предметом наибольшей критики со стороны правозащитников, как заявила сегодня сотрудник Центра изучения и мониторинга прав человека Тамта Микеладзе. Государство не обеспечило безопасное проведение акции. Эта позиция отражена в заключении Ассоциации молодых юристов, над которой Микеладзе работала, будучи сотрудником этой НПО.
Мы указали, что государство не смогло разделить участников акции и контракции, не были использованы технические барьеры, сотрудники правоохранительных органов не были снабжены специальными средствами.
В свою очередь, руководитель инициативной группы поддержки женщин Эка Ахтгомелашвили указала на роль церкви в произошедшем.
Одно – это заявление официальных институтов, которые были сделаны, а другое – мобилизация контрдемонстрантов, которая была совершена именно церковью.
Ахтгомелашвили отметила, что священники лично участвовали в разгоне акции, в качестве доказательства есть конкретные видео и аудиоматериалы. Удивило правозащитников и то, что в докладе не деталей того, как разворачивались события 17 мая. Юрист МПО Эден Тобанино Болквадзе отметила, что речь в заключении идет о чем-то совершенно абстрактном. По ее мнению, заключение парламента не сможет предотвратить повторение насилия в будущем. Это заявление вызвало улыбку главы комитета Эки Беселия, которая отметила, что заключение у парламента такое не под силу. Однако, как говорит Тамта Микеладзе, позиция парламента в данном случае могла быть решающей.
Наше требование было, чтобы комитет сделал заключение в соответствии с правовыми стандартами, не руководствуясь примирительными аргументами. В комитете же говорили, что это будет приемлемое для всех сторон заключение. Думаю, что этот документ не должен быть приемлем для всех. Он должен основываться на стандартах защиты прав человека.
Однако, как говорит Тамта Микеладзе, добиться такого соответствия парламентский комитет по правам человека так и не смог. Но на Суварянах и Кавказ от Тбилиси.
Грузинские правозащитники сегодня выразили недоверие первым результатам следствия по поводу самоубийства Муки Микаутадзе. Он покончил с собой после дачи показаний в МВД. МВД заявили, что факт давления на Микаутадзе пока не подтвержден. Рассказывает Мзия Парисяшвили.
Ведомство Ираклия Гарибашвили возбудило дело по статье «Доведение до самоубийства» после того, как 6 июля 36-летний Мамука Микаутадзе свел счеты с жизнью. По утверждению членов семьи и близких умершего, накануне сотрудники МВД силой заставили мужчину дать показания против друга в том, что тот торговал марихуаной. Однако, согласно обнародованной МВД информации, госэкспертиза не обнаружила на теле погибшего следов насилия, а генинспекция не выявила психологического и физического давления – со стороны сотрудников МВД на Микаутадзе. Однако первые результаты внутреннего расследования МВД по факту гибели Мамуки Микаутадзе лишь усилили критику правозащитников. Сегодня на пресс-конференции представитель НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Мшвенирадзе заявил, что вопросов по делу стало еще больше.
Обнародованные МВД материалы никак не отвечают на эти вопросы. Они не вяжутся с тем, о чем он рассказал жене перед смертью, а именно, что его били и ему угрожали в ходе дачи показаний. И меня очень удивляет тот факт, что в Национальном бюро экспертизы не сумели определить на теле умершего повреждения, полученные при жизни, тогда как это увидел и подтвердил нанятый независимый эксперт.
Независимого эксперта наняла Ассоциация молодых юристов, которая защищает интересы вдовы Микаутадзе. Глава НПО Каха Кожуридзе считает крайне подозрительным еще один пункт в заключении МВД. Оказывается, после смерти Микаутадзе его друг Гела Манджавидзе вдруг признался, что торгует марихуаной.
Гела Манджавидзе сначала все отрицал. У следователей единственным доказательством его вины были лишь показания Микаутадзе. Но, как известно, мертвые на суде не свидетельствуют. Тогда зачем Манджавидзе вдруг пришел в голову признать ту вину, которую фактически доказать было невозможно?
Сам Манджавидзе, в отличие от прежних дней, со СМИ не общается. Ранее он вместе со своим адвокатом Амираном Гигуашвили заявлял, что в ходе задержания и допроса были нарушены его права. Сегодня адвокат Амиран Гигуашвили заявил «Эху Кавказа», что не присутствовал при повторном допросе, в ходе которого Манджавидзе поменял показания. Он лишь сказал, что интересы его подзащитного защищают и другие адвокаты, однако их имен он не уточнил. Недоумевает по поводу поступка Манджавидзе и вдова Микаутадзе Зизец Гверадзе. Она решила дождаться конечного результата расследования.
Мой муж никогда не обманывал. Если всего этого не было, то зачем он говорил, что его били на допросе? Почему он покончил с жизнью? Он кого-то очень боялся, кого не знаю. Почему сейчас признал его друг вину, а не сразу же? Я правда не знаю.
НПО по защите прав человека сегодня вновь призвали Генпрокуратуру самой заняться расследованием дела Микаутадзе и не доверять его МВД, сотрудники которого подозреваются в нарушении закона. Ранее ведомство Арчила Кабилашвили заявило, что не видит в этом необходимости и что Генпрокуратура наблюдает за следствием. На данном этапе прокуратура продолжает наблюдать за ходом следствия МВД. А что будет в будущем, нам сказать сложно, заявили сегодня в пресс-службе Генпрокуратуры. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми состоялось первое рабочее заседание Координационного совета политических партий и общественных организаций Абхазии. Участники Координационного совета приступили к работе по согласованию предложений по реформированию системы государственной власти в самопровозглашенной республике. Подробнее об этих предложениях нам рассказал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик, с которым побеседовал Демис Паландов.
Инал, сегодня состоялось первое рабочее заседание Координационного совета политических партий и общественных организаций, на котором готовились предложения по реформированию системы госвласти в Абхазии. Вы могли бы поподробнее рассказать, что это за Координационный совет, как давно он появился и какие цели он перед собой ставит?
Координационный совет – это, по сути, союз, который, наверное, объединил весь спектр политических организаций, которые находятся уже вне власти, не имеют отношения к власти, скорее всего, оппонируют. Туда вошла и старая оппозиция в лице таких организаций, как Форум народного единства, Народная партия, движение АХЭЦ и АРУА, и также и новые организации, которые совсем недавно были оплотом власти, допустим, как недавняя партия власти «Единая Абхазия». Она тоже вот вошла в эту организацию, туда же вошло молодежное крыло, которое тоже поддерживало бывшего президента Сергея Багапш. И кроме всех этих организаций, туда вошли также и центристская организация партии экономического развития Абхазии, которую возглавляет бизнесмен Беслан Бутба, ныне депутат парламента. Короче говоря, это очень такой разношерстный коллектив, который объединился для того, чтобы заявить, что стране нужны кардинальные изменения. И в реальности сейчас Анклаб вынужден согласиться с этим и
пойти на какие-то контакты с этой организацией. По крайней мере, несколько дней назад он об этом заявил, о своей готовности идти на контакты с Координационным советом. И вот сейчас Координационный совет заявляет о том, что он готовит некую программу, пакет предложений по реформированию.
Инал, да. Я перебью вас. Наверное, уже известны какие-то конкретные предложения по реформированию. О чем идет речь? Речь идет об изменении вообще устройства. Там, я не знаю, предлагают парламентскую республику или что-то в таком роде.
Сейчас сложно сказать, что именно собирается предложить Координационный совет, но, скорее всего, главные вопросы коснутся вот основополагающих вещей. Это именно Конституции, вопрос о перераспределении полномочий между президентом и парламентом и так далее. Кстати говоря, на этой неделе вышла статья депутата парламента первого созыва, который впоследствии руководил Национальным банком, а ныне он занимается бизнесом в Москве, Даур Барганджи. Он написал статью, достаточно фундаментальная статья, где он предлагает перераспределить полномочия между президентом и парламентом, учитывая вот этот накопленный за 20 лет негативный опыт в той форме, которая сейчас есть, и предлагает уже через парламент избирать в дальнейшем президента. И очень большая дискуссия вокруг этого развернулась, но это не означает, что именно вот эта модель будет взята на вооружение. Я думаю, будет несколько вариантов, которые будут предложены. Другой вопрос, насколько сам президент готов не только обсуждать, но и реально быть готовым к изменению сложившейся ситуации.
Вы считаете, его ответ был иронически скорее?
Президента очень сложно всегда воспринимать как-то однозначно. Политические маневры в Абхазии еще никто не отменял. Тем не менее, ситуация его обязывает делать какие-то уступки, тем более сейчас, вот прошедшие, допустим, недавно до выборы в парламент по одному из районов Сухума, новому району, показали, что есть чувствительное падение рейтинга доверия власти. Это падение касается не только конкретного района, где проходили до выборы, но, наверное, это относится и к другим районам Абхазии. Страна нуждается в реформах, по крайней мере. Сейчас вот этот посыл на реформу, он очень востребован, и власти, наверное, что-то нужно делать в этой связи. Вот если исходить из, вот, по крайней мере, из этих выборов, где президент Александр Анклав 2 года назад набирал 60%, а сегодня кандидат от власти проигрывает выборы, это, наверное, говорит...
Популярность оппозиции тогда растет.
Нет, дело даже не в популярности оппозиции. Я не думаю, что оппозиция становится очень популярной. Ситуация складывается так, что пока растет недоверие к власти. Но это не значит, что, допустим, автоматически растет доверие к оппозиции. Здесь все-таки есть протестные настроения, которые, в конце концов, могут перерасти в нечто большее.
Рассказывал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. С ним побеседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
По мнению юго-осетинских специалистов, лесные массивы, расположенные на территории самопроглашенной республики Южная Осетия, находятся в критическом состоянии. Эксперты считают, что необходимы экстренные меры по сохранению местной флоры, а в противном случае в ближайшие годы могут исчезнуть уникальные реликтовые леса и ценные породы деревьев. Продолжает тему Мурат Гукимухов.
В последнее время можно слышать много суждений о необходимости использования лесных богатств республики. Одни считают, что необходимо использовать древесину в нуждах народного хозяйства, создать деревообрабатывающую промышленность, возродить мебельное производство. Другие говорят о туризме, о том, что горные леса, в первую очередь хвойные, это идеальное место для бальнеологических курортов или, например, о создании лесничеств, о возможности зарабатывать деньги на приезжих рыболовах и охотниках. По мнению заместителя директора Юго-Осетинского государственного заповедника Заура Кабулова, абсурдность этих проектов состоит в том, что лес умирает, и перед тем, как строить планы на будущее, неплохо бы было сначала позаботиться о спасении местной флоры. С 20-х годов прошлого века в Южной Осетии велась варварская рубка леса. Здешний лес обеспечивал дровами не только Южную Осетию, но и Мсхетский, Карельский, Горийский, Каспийский и Кахетинский районы Грузии. И это не считая разработки деловой древесины. В результате беспощадной эксплуатации лес истощился до крайности еще в советское время, говорит Заур Кабулов.
Эксплуатационные леса у нас, вот можно вырубать 120 тысяч кубометров. То есть годовой прирост леса больше по правилам не разрешается. А на самом самом деле вырубали до 1 000 000 кубометров ежегодно, начиная вот с 1920 года.
За постсоветское время стало еще хуже. С одной стороны, местное население, отрезанное от природного газа и угля, полностью перешло на отопление дровами. Правда, можно было использовать плохой, так называемый фаутный лес, но печи почему-то топили отборным буком. С другой стороны, аффилированные с властью браконьеры вывозили сотни тысяч кубометров бука, каштана, пихты Нормана и кавказской сосны сначала в Грузию, а затем дальше, в Турцию. В Южной Осетии часто упрекают Грузию в проблемах, доставшихся республике еще с советских времен. Но что касается уничтожения ценных пород в югоосетинских лесах, это заслуга местных патриотов. Итоги югоосетинского природопользования подвел Заур Кабулов.
У нас остались леса, островки, очень трудно доступных местах, а все остальное вырублено. Оставлено только фаутные деревья, которые негодные, корявые такие. У нас в Джавском районе только растет пихта и кавказская ель. Я хочу, чтобы спасти вот этих двух пород лесных, хвойных. Я предлагаю их внести в Красную книгу.
Скажите, а каштан?
Каштан уже вырубили, представляете? И в лесу очень редко найти сейчас дерево каштана.
Вслед за деревьями умирают и реки. Теперь разве что только старики помнят, как по полноводной ляхе сплавляли лес. Говорит Ролан Келихсаев, в прошлом председатель Республиканского комитета лесного хозяйства.
Леса аккумулируют влагу из-за вырубки лесов. Многие родниковые воды, которые были около лесов, они просто пересохли. У нас оскудели и реки. То есть ущерб огромный.
По словам югоосетинского биолога Владимира Габаева, несмотря на то, что граница с Грузией сегодня закрыта, и в республике уже полтора десятилетия действует запрет на вывоз древесины в Россию, лес продолжают рубить в объемах, явно превышающих потребности республики. Непонятно, куда исчезает лес, если учесть, что даже гробы в республике привозные. Владимир Габаев говорит, что нужны срочные меры по спасению лесного богатства республики, вернее того, что от него осталось.
Надо питомники открывать, сажать побольше деревьев. У нас каштановые леса вырубили. Ну, раз вырубили, надо же где-то что-то восстанавливать. Я боюсь, что этим мало кто тут будет заниматься, хотя это государственное дело большое.
В Южной Осетии нет транзитных водных артерий и бескрайних лесов, где можно было бы махнуть на все рукой со словами «и на наш век хватит, да еще и внукам достанется». Все, что есть у республики, начинается здесь же, на склонах гор, которые расположены буквально в пределах видимости. Но даже это ощущение хрупкости, исчерпаемости среды обитания не останавливает желание безумно потреблять. Непонятно почему. То ли люди, которые всецело отдались чувству иждивенчества, отказываются дать себе отчет в своих действиях. А может быть, всему виной временщики-чиновники, которым просто безразлично, что будет с этой землей, потому что их дети здесь жить не будут. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня обзор югоосетинских публикаций подготовила Зарина Санакоева.
Дату 14 июля 1992 года жители республики считают днем окончания кровопролития в затянувшемся грузино-осетинском вооруженном конфликте с 1989 по 1992 год. Все югоосетинские масс-медиа отметили эту дату публикациями. Смешанные силы по поддержанию мира ССПМ в составе трех батальонов российского, грузинского и северо-осетинского вошли в республику на основании соглашения об основных принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта, которая была подписана главами России и Грузии в Сочи 24 июня 1992 года, напоминает газета «Южная Осетия». После расформирования миротворческого батальона благодаря инициативе бывших миротворцев был создан общественный фонд «Миротворец». По словам руководителя правления фонда Таймураза Габараева, фонд был создан с целью продолжения традиции миротворчества, чтобы народ помнил о миротворцах, об их больших заслугах. Но об активной деятельности фонда пока говорить не приходится, ввиду отсутствия средств. Информационное агентство РЕС опубликовало заявление политической партии «Справедливость. Труд. Развитие», в котором Совет партии обращает внимание на публикации на северо-осетинском интернет-портале «15 регион». Данный материал размещен с двумя разными названиями, одно из которых нам сообщает, что в текущем году на территории Республики Северная Осетия Алания зарегистрировано более 30 тысяч правонарушителей. Данный материал размещен с двумя разными названиями, одно из которых нам сообщает, что в текущем году на территории Республики Северная Осетия Алания зарегистрировано более 30 тысяч правонарушений с участием машин с югосетинскими номерами. А второй озаглавлен как «Югосетинские номера и беспредел», говорится в заявлении партии. По мнению авторов заявления, защищающих честь югосетинских автолюбителей, в материале присутствует тенденциозность и предвзятость. Авторы статьи умолчали, что в 80% случаев нарушения правил дорожного движения автомобилями с югосетинскими номерами ими управляют жители Северной Осетии. Правительство Южной Осетии одобрило проект закона о введении в обращение на территории республики памятных инвестиционных монет из драгоценных металлов, сообщает сайт Осинформ. Монеты из драгметаллов чеканят в честь пятилетия признания России независимости Южной Осетии. Глава Нацбанка Южной Осетии Феликс Засиев сообщил, что планируется выпуск 350 золотых и 650 серебряных монет. Стоимость золотой монеты, по его словам, составит 35 тысяч рублей, серебряной – 3 тысячи рублей. В югосетинской медиасфере продолжают активно обсуждать заявление Леонида Тибилова, где он осудил деятельность югосетинского офиса Международного комитета Красного Креста по вывозу больных из Южной Осетии в лечебные учреждения Грузии. До этого некоторые СМИ сообщили о том, что больным после лечения взамен оплаты счета предлагали грузинское гражданство. Блогер Роксолана пишет по этому поводу. В статье, опубликованной на пензенском сайте на эту тему, приводят такой случай, но не называют имени и даты, кому и когда было предложено грузинское гражданство. Кроме того, блогер Роксолана приводит комментарий азербайджанского журналиста Илькара Вализаде на эту тему. По его мнению, полученное таким образом гражданство Грузии нелегитимно и, по большому счету, не нужно даже самой Грузии. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Брачное агентство, возможно, где-то и приносит прибыль, но явно не в Сухуми, рассказывает Виталий Шария.
Соединению одиноких сердец сегодня во многих странах помогают брачные агентства, объявления в газетах, интернет-общение. Но в Абхазии на пути этого нередко встает его величество менталитет. Сегодня я побывал в единственном в Абхазии брачном агентстве «Ключ к счастью», которое функционирует в Сухуми около 8 месяцев. Побывал после того, как накануне ее директор, молодая миловидная блондинка Элеонора Басба, позвонила и попросила заехать. Она хотела поделиться новостями и существующими проблемами. Всего пока агентству, где работают Элеонора и ее родственница, удалось создать 6 семейных пар. Наверное, это может показаться мизером, но учтем и размеры Абхазии, и все тот же менталитет. Раньше агентство арендовало помещение неподалеку от моего дома, но уже месяца два, как переехало на улицу Дзидзария, в пятиэтажку напротив управления Абхазской железной дороги. Элеонора довольна переездом. Здесь и арендная плата меньше, и посещаемость стала больше. Ближе к центру города, а на прежнем месте, к тому же, как ей кажется, посетителей смущало соседство с домоуправлением, где всегда толчется народ. Впрочем, как говорит Элеонора, в работе агентству все больше помогают современные средства коммуникации.
Ну, в основном интернет-общение, как бы люди в основном там пишут нам, которые стесняются, фотографии оттуда нам ставят, мы оттуда скачем, данные оттуда дают, ну, через знакомых, через брата, ну, через подружек. Вот а мы уговариваем их и как бы внушаем, что-то нужно, это необходимо для них, здесь стыдного ничего нету. Это в старину было и есть. Мы что, не разглашаем их ни фамилии, в основном потом приходят. Но в основном не сюда приходят, они нам назначают встречи, допустим, в Будаутах, в Афоне, в Гаграх, везде мы ездим, по деревням мы ездим, там тоже вот многих дали нам, поехали, поговорили с ними, записались.
Конечно, может возникнуть вопрос, а что, разве не могут желающие и без посредников через интернет познакомиться и встретиться? Так, наверное, и у нас такое происходит, как и в других странах. Но здесь ведь речь идет об особой категории людей. Но у агентства финансовые трудности. Арендная плата для него все равно велика – 10 тысяч рублей в месяц. Элеонора обращалась с просьбой о помощи к ряду крупных и финансово мощных организаций, но никто, увы, увы, не откликнулся. А ведь и впрямь обидно будет, если это агентство прикажет долго жить. Я вспоминаю существовавшие ранее аналоги ему, деятельность которых сводилась к организации вечеров отдыха с танцами и возлияниями. Может, потенциальные доноры считают, что «Ключ», к счастью, тоже бесполезная организация, но мне кажется, что это агентство как раз занимается конкретным делом. Важно и то, что его возглавляет по-настоящему увлеченный человек.
Я бесплатно работала с людьми. Мне этот процесс просто нравится, вот общение с людьми, сводить их. Если вот государство или какой-то объект возьмет на себя арендную плату, я буду работать с людьми бесплатно. Вот недавно, вот месяц-полтора, наверное, уже вот мать обратилась, она говорит, мой сын, вот так, 45 лет ему, дом, работа, работа, дом, говорит, единственный, хочу, говорит, чтобы вы помогли поговорить с ним, говорит, он не хочет об этом слышать, просто не говорите, что я просила. Она нам дала номер, где он работает, адрес, мы поехали, поговорили с ним, очень даже как бы принял нас. Мы познакомились с девушкой, которая через два кабинета с ним работает. Ну, по работе они знакомы, сталкиваются каждый день. И вот мы познакомили их, общаются, насколько я знаю. Мы созваниваемся с ним уже как бы на серьезную тему.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Напомню, что наш сайт www.echokavkaza.com. Всего вам доброго!